понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, с вами Александр Янковский, радио «Крым Реалии». Слушайте нас каждый день утром и вечером на средних волнах на частоте 549 кГц, в том числе и в Крыму. Заходите также к нам на сайт «Крым Реалии». Смотрите прямые видеотрансляции наших радиопрограмм. Это можно делать непосредственно на сайте. А также мы ждем ваших звонков к нам в студию. Можно звонить нам прямо из Крыма по телефону 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Звонки для крымчан бесплатны. Ну и что, о чем мы сегодня будем говорить, узнаете через несколько секунд.
Крым в центре внимания.
Сегодня мы действительно будем говорить про Крым. Мы сегодня будем говорить про свободу слова в Крыму, а также о том и о тех, кому выгодно, чтобы свободы слова в Крыму не было. Значит, сегодня, 19 апреля 2016 года, Российская прокуратура Крыма возбудила уголовное дело в отношении крымского журналиста Николая Семины по подозрению в призывах к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Журналиста обвиняют в призывах к сепаратизму, которые якобы прозвучали в его материале, который был опубликован на сайте «Крым Реали». В связи с этим делом в отношении Николая Семины также сегодня по всему Крыму было проведено 7 обысков в домах разных людей, в том числе и журналистов. Это было сделано и в Крыму, и в Севастополе. Подробнее о событиях сегодняшнего дня на полуострове в сюжете наших корреспондентов.
Репортаж.
Утро вторника начинается с обысков в Крыму, на этот раз у журналистов. Российский прокурор полуострова Наталья Поклонская заявляет о возбуждении уголовного дела в отношении крымского журналиста за сепаратизм в публикации. Имени и фамилии Поклонская не называет, однако СМИ пишут, о ком идет речь. Николай Семина, крымский журналист, ранее работавший на всеукраинские издания «День» и «Зеркало недели». Бывший корреспондент «Известий», сейчас пенсионер. Это уголовное дело заставит все партизанские СМИ, которые остались на полуострове, почувствовать себя неуютно. Об этом «Крым-Информу» заявляет гендиректор экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов. Цитата.
«Крым находится на острие информационной войны и еще долго будет в таком статусе. Поэтому не случайно именно в Крыму взяли за горло тех, кто под прикрытием красивых слов о демократии и свободе слова занимается откровенной пропагандой».
Обыски проходят и у других крымских журналистов. Глава независимого медиапрофсоюза Украины Юрий Луканов называет это давлением на свободную прессу.
«Российская влада, защищая рештки вільної журналістики на території півострова, абсолютно зрозуміло, що боючись того, що вони будуть розповідати правду про те, що там коїться».
Независимый медиапрофсоюз України уже готовит обращение к украинским и международным организациям с просьбой повлиять на ситуацию. Министерство информполитики Украины планирует обратиться в ОБСЄ за помощью. Оксана Давыдова для Крым Реалии.
Репортаж.
Вы слушаете радио «Крым Реалия» в прямом эфире, с вами Александр Янковский. И дополнение к этому материалу, Николая Семину допросили таки в управлении ФСБ, отпустили под подписку о невыезде. Свою вину журналист не признал. Николаю Семине вменяют статью 280.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Журналисту грозит до 5 лет лишения свободы. О том, насколько такие обвинения реальны, насколько они могут стать потом судебным решением суда Российской Федерации, которая де-факто контролирует ситуацию в Крыму, мы будем говорить с Александрой Романцовой, координатором проектов Центра гражданских свобод. Здравствуйте, Александра.
Здравствуйте.
Александра, ну давайте так, начнем просто разбираться. Вот все это задержание, эти обыски, по вашей оценке, насколько вообще они законны, насколько они в правовом поле?
Здесь, конечно, надо разбираться, что считать в Крыму правовым полем. Да? Если с международной точки зрения, то это аннексированная территория, и, соответственно, включается Женевское право, которое говорит о некоторых правилах в данном случае. Но поскольку Россия не считает это аннексированной территорией, а считает это правомерно присоединенной к себе территорией и распространяет на территорию полуострова обычное свое законодательство, которое, в общем-то, в данном случае не соответствует международным нормам, которые Россия в том числе признала в международных своих обязательствах, подписав определенные договора и на уровне Европы, и на уровне ООН, то мы можем говорить... Есть законодательство, которое само не соответствует международным нормам, и есть практика это законодательство избирательно применять.
Хорошо, эта практика и законодательство – это вообще разные вещи?
В данном случае, да. И в Крыму мы видим, чем дальше, тем больше вот таких примеров, когда это самое стандартное было применение, например, автоматического гражданства, которое почему-то к Сеневиру Кадырову не применялось, когда его из территории Крыма фактически выдворили. В то же время оно автоматически применяется, например, к Сенцову, Кольченко и Афанасьеву. То есть вот этот момент и та ситуация, которая в Крыму происходит, когда в какой-то момент дают вот этим высказываниям, которые называются экстремистскими по российскому законодательству, накопиться, а потом в момент, когда хотят прикрыть человека, даже реакция происходит не моментально, а вот начинают доставать какие-то вот такие статьи, высказывания, фейсбучные посты либо лайки того времени.
Да, смотрите, да. Очень интересно. Тут ведь как, люди, может быть, которые даже там поддерживали российскую аннексию полуострова Крым, они сейчас говорят, надо просто молчать, и поэтому тебя никто ни за что не тронет. А на самом деле, вот просто молчанием они могут себя обезопасить?
По примеру таких дел, как 26 февраля, как сейчас вот то дело, которое клепают вокруг Хизбут-Тахрир, куда присоединяют молодых ребят-мусульман, которые даже, нет доказательств, что они к ним принадлежат. По делам Костенко и по всем остальным, когда мы видим, что человека... Вот вопреки вообще принципам права привлекают за действия не на территории Крыма, за действия не в отношении, даже не в тот период, когда Россия признала, что Крым к ним присоединился, якобы. То есть мы видим, что это абсолютно, это нарушение всех вообще правил применения законодательства, в том числе его невозврат. То есть нельзя применить закон к территории либо ко времени, когда его, например, еще не существовало.
Но это вы с точки зрения сейчас право, рассуждаете. Да, с точки зрения практики применения в Российской Федерации, то получается, что это все...
Может быть, все что угодно.
То есть, если человек просто-напросто, можно предположить все что угодно, за чтение, может быть, даже каких-то материалов могут привлекать.
Пока еще такого не было. Тем не менее, напоминаю, что вот этот список литературы, запрещенной Российской Федерацией, который теперь распространяется с точки зрения Российской Федерации на Крым, может увеличиться по решению любого малейшего районного суда в городе Челябинске, и там вдруг добавят к вашу любимую книгу, которую вы в Крыму спокойно себе держали в серванте, 20 лет, и вдруг она становится экстремистской и запрещенной. Это действительно может произойти неожиданно. То есть это возврат к тем временам, про которые Черчилль говорит, демократия – это когда с утра к тебе постучали, ты уверен, что это молочник, а в Крыму сейчас ты можешь быть уверен, что, скорее всего, это обыск.
Я предлагаю подключить к нашему разговору Тимура Шафира, секретаря Союза журналистов России, руководителя международного отдела. Тимур, добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня к вам один достаточно простой вопрос. Были ли уже случаи применения вот этой статьи возбуждения уголовных дел 280.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в самой Российской Федерации по отношению к журналистам?
282 пункт 2 с призывом через интернет и все прочее, уже применялась в Российской Федерации, она применялась в том числе к журналистам, я, к сожалению, не назову сейчас фамилии точно по памяти, но она применялась в том числе к журналистам, фрилансерам, блогерам, то есть людям, которые занимаются журналистской деятельностью.
А какие были судебные решения после применения, после возбуждения уголовных дел по этим статьям?
Осуждения не было произведено.
То есть, что следует дальше? То есть, следует какая-то экспертиза или что? Ну, вот на основании чего? Просто ж прокуратура не может сама по себе сказать, замените решение суда.
Алло.
Что...
Да, прошу прощения, плохая связь. Прошу,
Тимур, что дальше? То есть, вот какие действия дальнейшие потом прокуратура? Должна быть проведена какая-то экспертиза, которая установит, были там призывы экстремистские, не было призывов экстремистских? Как происходит это
безусловно,
определение?
Безусловно, будет проводиться экспертиза. К этой экспертизе подключаются по мере возможности, тем более, если дело громко, если касается журналистской, да, профессии, если касается наших коллег, занимающихся журналистской деятельностью. Проводится экспертиза, соответственно, на основании этой, на основании следственных действий, на основании соответствующей экспертизы выносится решение суда.
Тимур, будет ли Союз журналистов каким-то образом принимать участие в судьбе крымских журналистов, которые вот в домах которых были проведены обыски, а Николаю Семене было инкриминировано, ну вот отпустили его под подписку о невыезде и возбудили против него уголовное дело?
Ну, я могу вам сразу сказать, что с утра сегодня, когда к нам поступила такая информация, мы стали выяснять детали этого дела. И, в принципе, озаботились этим вопросом с самого начала. Информация о том, что мы обращаем внимание на этот вопрос, появилась в том числе на сайте Союза журналистов России сегодня в первой половине дня. К сожалению, пока единственная проблема. Мы не получили материала, мы не имеем возможности ознакомиться с материалом, значит, который инкриминируется нашему коллеге.
Понятно. Тимур, еще один вопрос. Просто вчера появилась статья, достаточно большая, в издании «Коммерсант» Александра Бастрыкина. Это председатель Следственного комитета России, это я для наших радиослушателей говорю, где он предлагает, что вот эту статью 280 Уголовного кодекса Российской Федерации дополнить также публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности наказывается также, если эти призывы сопряжены с фальсификацией сведений об исторических фактах и событиях. Но вот исторические факты и события, да, вот вообще среди историков они не могут сами договориться, что есть фактом там, а что есть событием. Какая-то есть реакция вот на такую достаточно программную статью председателя Следственного комитета России со стороны российской журналистской общественности?
Я могу сказать, что не только со стороны журналистской общественности. Да, у нас подобного рода вопросы все-таки, слава богу, пока еще имеют, так сказать, площадку и место для обсуждения. Реакция, безусловно, следует. И не только со стороны журналистского сообщества, со стороны граждан, со стороны общественных деятелей. Да. Безусловно, вопросы фальсификации истории – это болезненные вопросы, это достаточно острые вопросы, но... Это слишком, это те вопросы, которые требуют использования ресурсов более, профессионально подкованных, более базово профессионально готовых к разрешению. Это не тема для решения одного органа, каким бы авторитетом он ни пользовался, будь то Следственный комитет или кто угодно. Это тема для широкой дискуссии. Мы, безусловно, уверены, что даже само заявление Бастрыкина, оно сейчас станет поводом для такой широкой дискуссии в российском обществе.
Спасибо. Тимур Шафир, секретарь Союза журналистов России, был на прямой телефонной связи с нашей студией. Напомню, в нашей студии Александра Романцова, координатор проектов Центра гражданских свобод. Александр, а вы как-то связываете, ну, тут такое, может быть, оценочное мнение, вот заявление Бастрыкина, запрет вчера вступил в силу уже Министерство юстиции Российской Федерации по поводу запрета Меджлиса крымско-татарского народа, и сегодняшние вот эти обыски и задержания, возбуждение уголовных дел против крымских журналистов.
Да, я считаю, ну это еще раз, да, моя оценка, что я считаю, что основное оружие Российской Федерации на международном уровне и там, где должна сейчас последовать определенная реакция на вот этот запрет Меджлиса, поскольку это не просто запрет какой-то организации, это запрет выборного органа. То есть все парламентарии всей Европы сейчас должны озаботиться судьбой фактически коллег, потому что существует право человека на эффективное управление с государством, к которому оно принадлежит. Это право базовое, и это право реализовано в возможности выбирать и быть выбранным. И в данном случае, когда именно наезд, ну, грубо говоря, да, происходит на такой орган, орган национального, еще и коренного населения, которое, в свою очередь, тоже имеет в международном пространстве международного права определенный статус защищенности, он должен то есть реакция должна быть очень масштабная, и она именно зависит от количества той информации, того происходящей реакции, которая будет после этого запрета. Дело в том, что сейчас это запрет досудебный, но он касается больше 300 тысяч человек, которые включены в систему Меджлиса не только на центральном уровне, но и на региональном, локальном. То есть потому что практически в каждом маленьком селе, в каждой общине крымских татар есть представители, относящиеся к Меджлису, которые сейчас фактически запрещены. И вот этот запрет дает сейчас фактически возможность вот всем правоохранительным органам Крыма Российской Федерации производить хоть каждый день обыски, задержания, не знаю, там допросы и так далее, и так далее. И фактически только пресса, только журналисты могут вот эту динамику, вот эту реальную ситуацию показать. Поэтому давление на журналистов и обыски именно у журналистов, это вот одна большая волна для меня, системная как зачистка информационного пространства того, что происходит в Крыму. И мы, к сожалению, можем сказать о том, что и таким образом они как бы успокаивают и Европу, и весь остальной мир, чтобы этой реакции не было. А она должна быть, и должна быть очень жесткой.
Но есть сейчас уже реакция от руководства Радио Свобода в связи с новыми действиями фактической российской власти в оккупированном Крыму против журналистов, среди которых корреспонденты Радио Свобода. Корпорация заявляет, что не перестанет предоставлять профессиональное осветление событий для людей, которые в этом нуждаются, и не прекратит защищать своих коллег. Это заявление Ненада Пейча, вице-президента Радио Свободная Европа, Радио Свобода, было сделано сегодня. У нас есть еще на телефонной связи Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы. Добрый вечер, Ольга.
Добрый вечер.
Ольга, тут очень простой вопрос меня сегодня интересует. Как вы считаете, есть ли шансы у крымских журналистов защитить свои права с помощью вот российской системы правосудия?
Ну, скажем так, минимально. Надо, конечно, рассчитывать и на это в том числе, потому что в любом случае, допустим, тот же самый доступ к задержанному или возможность также принять участие в обыске имеет все-таки адвокат. Поэтому в любом случае мы рекомендуем всем все-таки обеспечить адвокатскую поддержку, и если есть вопросы, можно обращаться к нам. Второй вопрос. Да, в любом случае надо обращать внимание все равно на российские нормы, которые там применяются. От них уже никуда не убежишь, и как мы видим, Николай в прямом смысле, судя по всему, не убежит, потому что да, подписка о невыезде, насколько мы знаем, ему дана. Поэтому, да, в любом случае придется отталкиваться от норм российского права и пытаться максимально все-таки это использовать, да, чтобы обвинения были сняты. Но гарантировать крайне сложно, потому что нас смущает, скажем так, заявление Поклонской, которое связано уже не только с конкретными журналистами, а с конкретным проектом, да, с проектом «Крым Реалии» «Радио Свободы». И в данном случае опять мы видим, что есть момент политического заказа в этом всем, и тогда, как только все приобретает политический аспект, прогнозировать крайне сложно.
То есть я понимаю так, как только возникает политический заказ, да, применение правовых норм, оно как-то просто уже подстраивается под этот политический заказ.
Дело в том, что та же самая статья 280.1, да, призывы к нарушению территориальной целостности РФ, она сама по себе сугубо политизированная статья. И она написана так расплывчато, что позволяет ее избирательно применять. И мы видим, что избирательно она и применяется. То есть, когда нужно, она применяется крымско-татарским активистам, когда нужно, она применяется конкретным журналистам. Поэтому проблема в том, что статья вообще, которую используют по отношению сейчас к людям, она сама по себе политическая.
Понятно. Ольга, смотрите, значит, я хочу нашим радиослушателям напомнить, что сказала госпожа Поклонская. Мы собираем материалы в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, далее в Роскомнадзор для полного закрытия информационной службы Крым Реали. Это вредительская служба. Их публикации содержат в себе оправдание диверсий, экстремизм и бесконечную дискредитацию органов власти в Крыму. Разжигание межнациональной вражды. Это не мои слова, это сказала, значит, российский прокурор Крыма Наталья Поклонская. Ольга, еще к вам, наверное, вопрос один. Скажите, а вот закрытие вообще сайта, это реально полное закрытие сайта?
Дело в том, что сайт сам находится не в Крыму, поэтому, скажем так, сама редакция находится не в Крыму, поэтому она может продолжать свою работу. Проблема будет в другом, что, естественно, Роскомнадзор спокойно заблокирует. Да, сейчас получается, какая практика? Прокуратура обратится в Роскомнадзор, Роскомнадзор, конечно, скажет, окей, блокируем. То есть сайт будет на территории Крыма заблокирован. Но это, если честно, с точки зрения людей, не самая большая проблема. Во-первых, все равно будет возможность и дальше пользоваться этим сайтом, даже из Крыма. Меня смущает заявление Поклонской, несколько очень четких формулировок. Она отсылает понятие экстремизм, а это имеется в виду не только статья 281, а 6 статей Уголовного кодекса по экстремизму, которые все довольно серьезные. Дальше она отсылает к разжиганию вражды и ненависти. Это тоже четкая уголовная статья кодекса Российской Федерации. То есть там, скажем так, вопрос не только в том, что просто всего лишь запретить Крым Реалии в Крыму, да, чтобы не было доступа. Там, скорее всего, вопрос в том, что собирается, скажем так, определенная материал для того, чтобы потом в дальнейшем можно было бы преследовать любых других людей, причастных к Крым Реали или даже непричастных. Например, перепост, да, в Фейсбуке материалов Крым Реали, который будет считаться в Крыму, например, экстремистским, может уже грозить ответственностью для других людей, которые всего лишь просто перепостили эту информацию.
То есть это может быть расценено как там публичный призыв к чему-либо, да?
Да, да, да.
Спасибо. Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы, была на телефонной связи с нашей студией. Но, дорогие друзья, я вам хочу сказать, что даже если сайт будет вот там заблокирован на территории Крыма или на территории Российской Федерации, вы по-прежнему можете слушать наши радиопрограммы на частоте 549 кГц. Напоминаю, у нас в студии Александра Романцова, координатор проектов Центров гражданских свобод. Александра, вот если мы говорим сейчас вообще о том, куда движется Российская Федерация с такими запретами, насколько реально, что людей могут действительно судить уже там из-за перепосты?
Ну, это сейчас уже происходит, то есть достаточно много, даже не граждан, как интересно, но не граждан России сейчас сидят за перепосты и поддержку, например, Украины. То есть мы на данный момент стараемся отслеживать такие темы, и в нашем списке больше 60 человек, которые подверглись каким-либо уголовным преследованиям, вплоть до собственно говоря, ареста и наказания сроком, и эти люди, то есть практика есть. Эта практика фактически, сколько бы в российском, сколько бы вменяемые адвокаты в российской судебной системе не бились, реально происходит просто беспрецедентные, абсолютно заказные решения, которые просто садят людей за перепосты картинок, на которых просто грубые слова написаны, там, за лайки в сторону Украины, за перепосты украинских каких-то симпатиков, да, и лояльных постов.
Как вести тогда себя человеку, который живет вот в территории российского, назовем это, правового поля?
Вы знаете, вообще гигиена, так называемая гигиена и интернет-общения, она всюду полезна и с точки зрения безопасности. Но прежде всего, когда происходит, по сути, ужесточение, поэтому, казалось бы, нормальные абсолютно вещи все равно будут преследоваться в Российской Федерации, но прежде всего, конечно, избегать каких-либо призывов, то есть картинки, перепосты, лайки, проверять на предметы вот агрессии, которые непосредственно, в прямом смысле, это не должны быть грубые слова или там призывы к каким-то агрессивным действиям. Но на какой-то период, если вас не сильно заинтересовано ФСБ, то, скорее всего, вас это защитит. А в то же время надо понимать, что есть, и в России достаточно много уже людей, которые сталкивались с этим, поэтому там достаточно хорошо развиты, скажем так, теории и рассмотрение того, как можно раздражать ФСБ или не раздражать ФСБ. То есть надо понимать, что в России один из самых высоких степеней контроля интернет-пространства. То есть это множество специалистов, которые разрабатывают программное обеспечение для тотального контроля. Это реально лидер сейчас на данный момент лидер в мире. Сколько бы мы ни смеялись над КНР и Китайской Народной Республикой, там каждый день человеку приходится менять прокси.
Для того, чтобы читать необходимые материалы. Спасибо. Да. Александра Манцова, координатор проектов Центра гражданских свобод, была гостьей нашей студии. Дорогие друзья, вы знаете что? Я не буду вам говорить вот эту старую историю о том, что и когда пришли за мной, некому было меня защитить. Я вам скажу только одну простую вещь. Если у вас нет возможности свободно высказывать свое мнение, и у вас нет права на информацию, то ваша жизнь будет становиться только хуже. Ну, так во всяком случае писали древние. С вами был Александр.